Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели! Пришло время, и мы снова встретились с вами в кругу семьи на волнах православного радиоканала «Воскресенье». И мы очень рады этой новой встрече с вами. Напоминаю, что наша передача выходит по вторникам после выпуска новостей 17.00. Повтор передачи вы можете услышать по средам после выпуска новостей в 8 часов утра. В прошлой передаче мы с вами и начали обсуждать те или иные аспекты духовной жизни детей. И сегодня хотелось бы этот разговор продолжить. У нас в гостях клирик храма Рождества Христова на Уралмаше отец Владислав Нечаев, кандидат педагогических наук, доцент кафедры социальной педагогики и теологии Российского государственного профессионально-педагогического университета. Здравствуйте, отец Владислав.
Здравствуйте, Лариса. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Как я уже сказала, в прошлый раз мы с вами обсуждали вопросы духовной жизни детей. И сегодня хотелось бы продолжить этот разговор. И первый вопрос, который хотелось бы вам задать. Отец Владислав, скажите, пожалуйста, конечно, хорошая ситуация, когда вся семья верующая, и муж, и жена, и дети. Чаще всего с трудностями сталкиваются родители, когда кто-то, один супруг верующий, а второй неверующий, может быть, даже резко отрицающий церковь, и родители всегда верующего супруга или супругу беспокоят именно то, что возникают проблемы с тем, чтобы, например, в храм с ребенком сходить и так далее. Как здесь более мудро, что ли, более правильно было бы поступать, потому что ситуации бывают разные. Иногда бывает так, что супруги идут на конфликт и все равно вводят детей в храм. Иногда бывает так, что они начинают подчиняться, но вот раз наша вторая половина по каким-либо причинам не хочет, чтобы мы туда не ходили, не ходит. Кто-то начинает, например, просто скрывать. То есть говорят, что они пошли в одно место, сам на самом деле идут в храм, например. Сказывается ли как-то это на детях, если кто-то из супруга верующий или нет? Этот путь более тяжелый для них или разницы никакой нет?
Это действительно целая такая жизнь, некоторая ее отрезок, когда семья живет порознь в духовной жизни. Один супруг или супруга к ней пробудились, идут к Богу. Другая половина еще не открыла для себя этой жизни, оказывается глухо к ней и не может понять своего близкого человека, чего же он там ищет. Здесь в первую очередь действуют элементарные нормы уважения. Дело в том, что когда супруги вступают все-таки в брак, они применительно друг к другу высказывают обязательства, что они будут уважать какие-то глубокие личностные устремления, интуиции, искания. И если другой человек что-то действительно глубоко проживает и получает в этом пользу, то мы не вправе категорически вмешиваться в его духовную свободу. И, конечно же, человек, понимающий это, он не будет вмешиваться в жизнь, по крайней мере, своего супруга или супруги, когда тот отправляется в храм, и требовать от него остаться дома и отказаться от всего этого, бросить все это. Но вы задаете вопрос о ребенке, и здесь уже оба супруга участвуют в процессе воспитания, в том числе духовного становления. И, конечно же, если один возражает, то здесь, наверное, имеет смысл как-то добиться расположения и согласия. Потому что в противном случае это будет причиной постоянной распри, и не будет утверждена в семье та изначальная добродетель, на основе которой созидается вообще все здание духовной жизни ребенка и семьи. Это мир. И если мира нету, то все остальное оно оказывается неуместным. Поэтому необходимо все-таки увещевать, необходимо располагать, разъяснять и приходить к согласию в этом вопросе. Если же возражает кто-либо из семьи, муж или жена, водить ребенка в храм, то необходимо дождаться того периода, когда ребенок окажется взрослым сам. И уже его личностный выбор мы будем уважать. Это, можно сказать, церковное совершеннолетие ребенка где-то около 14 лет. Или, в конечном счете, уже гражданского совершеннолетия. Здесь уж тоже мы не вправе каким-то образом его ограничивать. То есть, вот так вот, наверное, будет складываться судьба ребенка. Вы спрашиваете, скажется ли это на ребенке? Несомненно, скажется, однако мы должны надеяться также и на промысл Божий, что Господь восполняет наши какие-то несовершенства. И если ребенок не получил с самого малолетства каких-то познаний, каких-то благочестивых опытов, то будем надеяться, что в пору юности они войдут в его душу крепко и глубоко. И Господь этому будет содействовать.
Видите, многие, чаще всего, например, мне встречалось, что многие мамы, они просто переживают, что пока ребенок вырастет, то есть он будет увлечен чем-то там другим, неизвестно чем, и он к своему совершеннолетию вообще не захочет ни в какой храм не ходить, и это ему и будет не нужно. Или мама должна, если, например, она в такую ситуацию попала, она должна молиться о том, чтобы как-то эта ситуация вся управилась, Господь все равно и супругу помогал познать духовную сторону жизни семьи.
В этом размышлении, которое вы приводите из сознания некоторых мам, следует, что супруга, она ставит попечение о спасении ребенка выше, чем попечение о взаимном сожительстве и спасении супруга. Это уже некоторая несправедливость, это нарушение иерархического строя семьи. Что пользы матери, если она, например, будет водить в храм ребенка, но в конечном счете это вызовет глубокое расторжение взаимоотношений супругов. И вместе с этими опытами церковными ребенок будет видеть в своей малой церкви отъединение супругов друг от друга, своих мамы и папы. Это гораздо более плачевный опыт, нежели все остальное. Поэтому надо все-таки помнить о том, что единодушие, взаимное согласие в семье, оно имеет большую роль, и его стараться держаться. И еще раз говорю, что то, что мама добьется все-таки правдами или неправдами того, что она будет водить в храм, не значит, что она приведет своего ребенка автоматически к благочестию. Мы можем сказать, что все-таки благочестие, оно существует на разных уровнях, и есть некоторое природное благочестие, которое вложено в душу ребенка. Это природное благочестие можно осваивать. Как, например, то совестливость ребенка, его дружелюбность, его некоторые светлые надежды и так далее. То есть всему этому можно содействовать, развивать в ребенке светлое начало души и таким образом все-таки способствовать его дальнейшему уверованию уже в полноте церковной. Я думаю, что вот так можно поступить маме, если она опасается за будущность своего чада.
То есть получается, если женщина, например, или мужчина, супруг, например, неверующий или супруга, то есть получается, если они стараются прикладывать усилия сохранить мир в семье, то все равно, наверное, через какое-то время, мне почему-то кажется, что вся семья может воцерковиться, чем тогда, когда это на какие-то таких устраивается на какой-то ругани такой там, неправде какой-то были.
Да, наверное, так и получится.
Если, Владислав, еще один такой момент хотелось бы с вами обсудить. Скажите, пожалуйста, тоже приходилось и приходится сталкиваться с тем, что иногда у нас родители, которые, может быть, не так давно сами воцерковились, а может быть, уже очень много ходят в храм. То есть это не имеет, наверное, значения, приходилось сталкиваться с тем, что, получается, иногда родители прибегают к такому методу. Им хочется, то есть они прочитали. На самом деле у нас сказано, что те, кто не были на службе 3 воскресенья подряд, они вроде как отлучаются от церкви. И опять же, беспокоясь за своих детей, родители прибегают к тому, что они начинают, придумывать разные поощрения. Например, мы с тобой пойдем в храм, а после храма я куплю тебе это. Например, кто-то мороженое покупает, мы идем, кто-то что-то другое. И получается, иногда думаешь над этим, что некая неправда какая-то. Получается, ребенок в храм идет не потому, что он идет к Богу, и он хочет помолиться, побыть, поприсутствовать, почувствовать эту благодать. А он идет ради того, что потом он получит что-то взамен. Насколько возможно ли вообще такая ситуация? И если да, то, может быть, в каком-то возрасте? Или вообще это невозможно?
В этом случае мы сталкиваемся с тем, что, в общем-то, применительно сотворял Господу дьявол, когда искушал, чтобы превратил камни в хлеба. И чтобы народ искал Господа не ради той истины, того слова благодатного, которое исходит из уст Его, той жизни, которую приносит с собою Спаситель, а ради того, чтобы воспользоваться теми или иными земными благами. И по отношению к ребенку в таком случае мы оказываемся искусителями. Это, конечно, неправильно. Это недопустимо ни в деятельности родителя, ни в деятельности педагога, который пытается насадить веру в душе ребенка. И нужно стараться, чтобы в нашей деятельности воспитательной, духовной, просветительской, чтобы господствовало желание именно уподоносить душу ребенка, как-то ее облагородить, возвысить, спасти ее, а не какие-то другие побуждения нами руководствовали. Мы таким образом призваны делать так, чтобы какой-либо земной момент радостный, пускай это будет угощение, подарок какой-то, какая-то ситуация радостная для ребенка, чтобы они сопутствовали, но не доминировали, не определяли собой выбор ребенка. В противном случае это превращается в практику манипулирования, то есть отъятия свободы, а не дарования свободы ребенку. Мы своим воспитанием ребенка усиливаем в том, чтобы он мог правильно распоряжаться своей свободой, и увеличиваем свободу в его жизни, а не отымаем эту свободу.
То есть вот если я вас правильно поняла, получается, например, мы можем, к примеру, после службы устроить какой-то там праздничный обед, например, да, но он не стоит во главе угла, что вот если ты сходишь в храм, то будет у нас вот это.
Он должен быть подчиненным моментом и светить тем светом, который происходит от самого богослужения, от самого духовного впечатления. Эта трапеза, она собою не заслоняет вот этой радости духовной, а раскрывает ее.
Отец Владислав, еще вот один вопрос хотелось бы задать, чисто такой практический. Тоже просто приходится иногда с этим сталкиваться. Если начать по порядку, к детям старше 7 лет уже предъявляются требования обязательно, чтобы они ничего не вкушали до причастия и так далее. Но бывает такое, пусть, может быть, не столь часто, но все равно приходится с этим встречаться, сталкиваться, когда есть такие дети, которым нужно чисто физиологически очень рано покушать. И вот для них бывает так, что мучительно находиться на службе, потому что он голодный, он вообще ни о чем думать не может. То есть он все время там маму терепит, мама, когда будет? Мама, скоро? Ну и так далее. Вот получается, вот в такой ситуации, и родители из этого переживают, может, смущаются как-то. Иногда бывает так, что и стыдят. Вот посмотри, вот эти вот маленькие сидят, они и терпят, а ты вот такой вот рассекой не можешь потерпеть. Ведь никак вот такую ситуацию можно было бы разрешить, если, например, мы с этим сталкиваемся. Потому что иногда ведь ребенок начинает уже потихонечку так отказываться, то, чтобы в храм пойти причащаться, потому что вот он не может с этим справиться, ему тяжело.
Вопрос серьезный. Мне кажется, что родитель должен организовать так участие ребенка в богослужении и в таинстве причастия, чтобы ребенок мог пройти это совершенно для себя спокойно, с радостью для себя. Здесь можно предложить родителю задуматься об этом вопросе в целом, потому что часто вообще даже нету первоначального шага. То есть, чтобы поставить себя на место ребенка и попытаться чувствовать его душевное состояние. Мне кажется, что, например, есть такой простой выход, когда родитель просто приводит ребенка к моменту окончания ранней службы, то есть за какое-то время до причащения. И ребенок присутствует на каких-то важных событиях, допустим, освящение даров, и затем на последующем причащении. И все это занимает у него четверть часа, и он, тем не менее, не испытывается таким образом, как вы обрисовали. Например, так. При этом после причащения, после того, как он запьет, он может, в принципе, даже что-то и покушать.
Можно сразу же как бы вот к этому? Потому что даже мне вот приходилось сталкиваться с тем, что, например, вот маленьких детей начинаешь кормить, но не все же даже вот малыши дошкольники могут долго терпеть, пока там служба закончится, пока ты домой придешь, его накормят. И было такое, что, например, взрослые прихожане, иногда пожилого возраста, они ругались и говорили, что в храме ни в коем случае нельзя ничего есть и так далее. И вопрос встает всегда, а что мы должны делать с детьми, если вот они мало того, что не дождались, когда будет причастие. Видите, получается так, ведь не везде, не во всех храмах есть ранняя литургия. То есть иногда бывает так, что служба начинается только в 9 утра, начинается, и причастие-то бывает очень поздно. И потом еще нужно сколько-то времени ждать, как будет благочестиво, если что, покормить своего ребенка, если он вот на самом деле для него-то бывает тяжеловато. Долго ждать, когда будет причастие.
Во-первых, в храме вкушать возможно. Дело в том, что когда в храме освящается на 20-е праздники, да и это должно быть на каждой воскресной службе, освящается хлеб и вино, пшеница, елей, то, конечно же, это все преподносится человеку для вкушения. И можно сказать, что нынешние вот эти вот хлеба, они остаток той трапезы, которую, в общем-то, совершали древние христиане, и они укреплялись на грядущую ночь, в ночное время богослужения. Поэтому тем более ребенку вкусить возможно в храме. И вы спрашиваете, сколько ему ожидать. В принципе, после причащения служба заканчивается довольно быстро. И обыкновенно так бывает. И после целования креста можно сказать, что служба уже для прихожанина она завершена. Если он желает, он может идти домой, может заниматься какими-либо делами, может совершать благодарственные молитвы или что-либо еще. Поэтому ребенок, по крайней мере, после целования креста точно может вкушать пищу. Вот это можно сделать и в храме, тихонько, благопристойно. Таким образом, он не будет вот так вот сильно отягощаться этим. Можно пройти в какое-то место, где это, возможно, трапезные, какие-то небольшие беседки или еще что-либо, что устроено подле храма для того, чтобы потрапезничать. Можно взять с собой термос, помочь ребенку вот вкусить горячее что-то. То есть я думаю, что этот вопрос решаем, и нужно просто вдуматься в жизнь ребенка и попытаться ему помочь. По поводу ранней литургии, просто это один из выходов. Я думаю, что по существу выход может быть найден каким-то образом и другими путями. Надо просто над этим задуматься. Еще один путь, который можно усмотреть, это, в принципе, воспитание какой-то более аскетической воли наших детей. Потому что они у нас, в общем-то, растут избалованными в большинстве своем. Например, деревенские дети, они с легкостью могут подняться в ранний час, пойти ловить рыбу, к примеру. Или могут потерпеть, если что-то трудно. Или выдержать какие-то испытания, температурные, скажем так, искупаться в какой-то более холодной воде и так далее. То есть они более оказываются закалены. И причиной этого является то, что им часто приходится сталкиваться с такими отличными условиями от, скажем так, обыкновенных, нормальных. То же самое, наверное, можно сделать и нам, христианам, потому что мы, в общем-то, готовимся тоже к жизненным испытаниям и не должны впадать в какую-то негу и разленение. И наших детей, как это, в общем-то, в некоторых традициях было применительно к детям аристократов, мы тоже можем воспитывать вот в таком вот тонусе некотором напряжении воли. Поэтому вот это испытание «не вкушать», в общем-то, может быть как раз-таки таким вот случаем, когда ребенок напрягает некоторую свою волю. Но правда, конечно, этому должно предшествовать определенное какое-то усилие родителя, когда он соответствующий настрой в ребенке формирует, как-то показывает ему собственный пример, как-то его увлекает в какие-то другие сферы, где он закаляется волей и может уже более твердо следовать какому-то намерению. Воля его уже становится более отчетливой. Вот я думаю, что это еще одно направление, которое можно проследовать.
Если Владислав, еще вот хотелось бы один вопрос задать. Он связан с тем, что у нас не все родители, например, имеют возможность, чтобы у них ребенок ходил в православный детский садик или в православную школу. И вот для некоторых детей бывает испытанием, когда он вот в классе, в котором он учится, или в детском саду, он один относит себя к верующим людям. И вот тоже детям здесь бывает немножко сложно, тем более получается, когда, например, ребенок пришел как-то вот уже более осознанно к вере, ну там, например, уже в подростковом возрасте, да, то есть он уже сильно не смотрит по сторонам, кто там что делает, он как бы вот этот путь избрал и идет. А вот маленьким детям, там дошкольникам, например, младшим школьникам, то есть это бывает для них слишком искусительно, ну такая среда. И как правильно родителям себя, что ли, вести, что можно сказать своим детям, как можно их поддержать, может быть, потому что если у них нет возможности, ну, создать вот такую среду воцерковленную, куда бы можно было ребенка отдать. Насколько нужно, например, какие-то внешние такие вот атрибуты благочестия проявлять, например, там, перед едой встал, помолился, еду перекрестил, или там, если ребенок навык в том, что перед любым делом, которое он начинает, он должен тоже помолиться. То есть вот, чтобы, если, например, это было заложено, то как вот это и сохранить, и чтобы ребенок не поддался тому, что, например, могут смеяться над ним.
Непростой вопрос, конечно, этот. Мы, в общем-то, действительно сталкиваемся с ситуациями безверного мира, когда окружающие люди, ребенка окружают дети, они, в общем-то, не познали еще какого-то пути религиозного, не определились в этом и могут, не понимая, конечно, насмехаться над ребенком. Здесь, в общем-то, наверное, следует ребенку прожить эту проблемность, которая так рано приходит в его мир, в его душу. И, в общем-то, он ведь делает какой выбор? Он делает выбор: я с моими ближними, то есть со своей семьей, с единоверцами. Эти узы должны быть крепки, тогда все будет благополучно. Или я с теми ребятами, с теми сверстниками, которые, в общем-то, ну вот подают мне такой пример. И, к сожалению, ему приходится здесь мучиться, выбирать, пробовать каким-то образом, клониться туда или сюда и познавать плоды этого поведения. Этого не миновать. Это когда-то все равно придет в его душу, пускай это приходит так рано. Я думаю, что здесь Господь как-то управит. Наверное, родители должны каким-то образом объять ребенка своей теплотой, своим каким-то правильным, таким жизнеутверждающим, православным мировоззрением и мирочувствием. Они должны как-то его научить обходить острые углы вот, в жизни и все-таки оставаясь при этом христианином или христианкой. И вот такая забота родителей, она совершенно необходима. Но относительно того, чтобы каким-то образом действовать в окружающем мире, показывая свою веру и прибегая к тем, в общем-то, обрядам и каким-то формам религиозного поведения, то я бы сказал так. Ребенок, наверное, пускай делает то, что требует его душа, то, что у него искренне получается, то, на что он еще малодушен, пускай он может это сокрыть. Можно сказать, будет тайным христианином в окружающем мире. То, что все-таки он чувствует необходимо сделать, без чего ему не обойтись, это пускай он сделает. Даже если это как бы кажется совершенно неуместным и как бы кому-то и кажется дерзким. Но если это требуется его душе, то пускай он это пробует делать.
Если я вас правильно поняла, что должно быть очень искренне.
Да.
Потому что я знаю, что есть дети, которые, ну, в которых есть вот заложено зерно тщеславия, поэтому он встал, вот я-то от вас отличаюсь, я-то вот как могу, а вы-то так не можете. И это уже получается не полезно для ребенка, для окружающих, да?
Да, здесь, в общем-то, накладываются разные пристрастные в общем-то, побуждение ребенка, и он может делать это из каких-то других мотивов. Поэтому, конечно, нужно здесь ему стараться где-то спросить совет. Сам он не во всем может разобраться, в том числе. Пускай он спросит совет у своего духовника, надо ли мне делать это или то в такой или иной ситуации. Я думаю, что этих ситуаций не так много, их можно все обсудить со своим духовником. Он, наверное, зная душу этого ребенка, как-то ему подскажет, в том числе и с родителями.
Еще один вопрос хотелось бы вам задать. Отец Владислав, скажите, пожалуйста, а как правильно преподносить богословское знание?
Здесь примером может служить сам Господь. Как Он преподносил высокие истины, предметы веры для Своих учеников. Он их постоянно обогащал. Они видели чудеса. Они в том числе томились от зноя, от какой-то дальней дороги, восхождения на гору, например. Они испытывались при плавании, они чего-то не понимали и так далее. То есть такие вот, в общем-то, можно сказать, вещи, они каким-то образом приуготовляли душу человека к тому, чтобы он воспринял что-то горячо и с любовью. И в этом один из принципов, в общем-то, поистине православного воспитания, что в нем момент сущностный, он господствует над формальным. И момент воспитательный, он гораздо оказывается важнее момента знаниевого, когда внешне, формально мы знаем какую-то истину, но сердцем ее не проживаем. Вот очень важно, наверное, родителю, у него для этого есть все условия, чтобы он, соприкоснувшись в жизни с каким-то действительно вопросом, который имеет отношение к вероучению, к той или иной заповеди, богословской истине какой-либо, чтобы эта ситуация была изжита вместе с ребенком. И здесь открылся вот этот свет христианского знания в этой ситуации. Потому что в таком случае вот это вот познание, оно войдет в душу ребенка не просто как знание, но как некий опыт. Он уже будет освящен, этот опыт, его отношением, его любовью, его ответственностью, его деланием каким-то, а не просто известен ему, не будет присутствовать как безликая информация, а будет присутствовать, можно сказать, в лицах и действиях. Вот это вот очень важно в жизни вот нашей. То есть мы сталкиваемся с каким-то обстоятельством, и это обстоятельство тут же как бы вызывает наше желание разобраться, обсудить как-то это, осмыслить и разрешить на основе божественного откровения. Вот я думаю, так нужно жизнью проживать Евангелие, нужно жизнью осваивать божественную заповедь. И тогда здесь и программа, и содержание, они отправляются от самой жизни. Потому что не предупредишь то, что Господь судит нам пережить в той или тот или иной день. И приходится просто это принимать. И главное быть к этому готовым и всегда деятельно на это откликаться. Вот это вот очень важное, мне кажется, умение было бы родителя.
А вообще, как часто нужно ребенку говорить о Боге? Ну, потому что вот приходится сталкиваться с тем, особенно ситуация, когда родители или родитель не так давно стали воцерковляться, и они, то есть у них получается чаще всего разговор с детьми сводится только к разговору о Боге. В принципе, это вполне то, что может быть, или все-таки это некое сужение, ну, как бы вот кругозора, что ли, ребенка?
Ну, если следовать словам апостола Павла, который сказал, что для всех я был как все, что мы должны как родители, как люди, возводящие чада к высотам богопознания и спасения, мы должны, наверное, конечно, его как-то пытаться откликаться на его насущные потребности. То есть искание Бога ребенку, слава Богу, присуще. И, конечно же, нужно пытаться ответить на эти его вопросы, но Как известно, дети, они увлекаются в том числе и земными опытами, и они тоже им необходимы. Это касается и чтения художественной литературы, это касается просмотра каких-то кинофильмов, новых и мультипликационных фильмов, это касается и игр компьютерных и так далее. То есть дети, они пытаются, в общем-то, усовершенствоваться в том, что есть в нынешнем мире. Родитель, конечно же, должен разумно подойти к этому вопросу, но мы ведем речь о родителе, который, можно сказать, стал человеком-оркестром, скажем так. Он уже может и то, и это, потому что не всякий, наверное, родитель так сможет. Но во всяком случае, если у ребенка есть какая-то направленность, какой-то интерес, родитель должен в этом разобраться. Он должен в этом стать еще большим знатоком, чем ребенок. И понять, что в этом для ребенка полезно, а что для ребенка опасно. Наверное, вот такой вот принцип можно предложить родителю, если, конечно, у него это получится. Но вы ведете речь о родителе, который не вполне осознает, то ли он делает или не то, который сам чувствует вот внутреннее тяготение что-то сказать. Такая ситуация тоже возможна. И если этот родитель так вот чувствует и не может иначе, ну пускай он скажет что-то ребенку. Потому что бывает такой период в жизни человека, когда он овеян благодатью, и он просто все время говорит об этом своем внутреннем опыте. Но вот более умудренный родитель, вот, о котором я только что сказал, наверное, может поступить вот по слову апостола Павла.
То есть получается, что мы должны знакомить наших детей не только, скажем так, с православной литературой, потому что тоже приходилось иногда с этим сталкиваться, когда семья, родители, например, или там кто-то из супругов начинали воцерковляться, и получалось, что в доме появлялась только православная литература для детей, духовное песнопение и так далее, а все остальное как бы вот отбрасывалось. Но может быть более полезно, когда у нас же есть и книги, как мы говорим, светских писателей, тоже очень хорошие, полезные для детей, и музыкальные произведения какие-то. То есть получается, что лучше знакомить ребенка, выбирать самое лучшее, что есть, да, вот в литературе, в музыке, и знакомить с этим ребенком, чтобы он совсем познакомился, а не только как бы вот с каким-то определенным пластом культуры нашей.
Ну, тут родитель, который считает, что в неправославной литературе нет ничего православного, он, наверное, слишком поспешно судит о общей литературе. Потому что все-таки даже сам русский язык, он овеян евангельскими смыслами. Мы можем сказать, что любой русский писатель, если он действительно русский писатель, приверженец русской культуры, он выскажет то, что присуще исканию нашего народа. А наш народ, он православный по духу. И все-таки надо сказать, что любой талантливый писатель, он исподволь говорит о чем-то глубоко православном. И поэтому выбраковывать каких-то писателей, которые напрямую не учат истине Христовой, наверное, не надо. Более того, в нашей православной жизни мы наблюдаем часто болезненный отрыв того идеала и той действительности, которая нас окружает. И в результате мы номинально говорим, что вот он идеал, и он всем известен, оказывается. Но как реально его осуществить, такого вопроса даже, в общем-то, иногда и не встает. Вроде бы мы знаем, и вроде бы мы так и живем, но на деле это, конечно, не так. Поэтому вот этот пласт литературы, музыки, какой-то другой культурной продукции, он может отражать нынешние искания нашего ребенка. Они могут быть устремлены в духовную сторону, но ступенечка вот именно вот эта, то есть невысокая, но именно к тому, к чему надо. И поэтому может оказаться так, что та книга, которую мы отсеяли, она оказывается самой необходимой сейчас для ребенка. Потом ему понадобится то, что мы сейчас ему предлагали, разнообразные духовные писатели, но когда-то потом. А сейчас ему нужно вот это было. И вот поэтому, наверное, ребенку нужно предложить некоторое разнообразие, которое все-таки отражает наш многогранный мир и в том числе каких-то зарубежных писателей, это разовьет в ребенке какой-то и иммунитет. Почему мы должны заведомо его лишать возможности узнавать что-то? Какой-то здравый подход здесь нужно нам попытаться воплотить. Поэтому, если мы какую-то, пускай очень простую истину, но мы сумеем ее водворить деятельно в душу ребенка благодаря разным занятиям, чтением, там, слушанием музыки и так далее, то это будет гораздо драгоценнее, чем мы будем открывать ему идеал, который от него удален и который вызывает в нем только какое-то вот сомнение.
Станислав, еще скажите, пожалуйста, вам как священнику все равно приходится больше общаться с детьми. Есть еще какие-то ситуации или какие-то аспекты, которые касаются духовной жизни детей, о которых мы не поговорили?
Вот я бы поднял такую проблему, которая, может быть, начинает вот этот обзор разнообразных нестроений православного воспитания в наших семьях или образовательных учреждениях. Вот, например, мы хотим, чтобы наш ребенок возрастал в благочестии, чтобы он приходил к праведной жизни. Но вот, например, часто приходится спрашивать ребенка, на кого он хочет быть похожим. И реально душу ребенка занимают часто совершенно не те идеалы, которые, в общем-то, ему преподносятся. Видимо, здесь происходит некоторый сбой в православном воспитании. Ребенок называет отнюдь не православных святых или своих небесных покровителей, имена которых он носит и так далее. Он называет каких-то других лиц. Наверное, это сиюминутно, временно, но тем не менее это так. А иногда он даже и не может назвать никакого героя. То есть его, можно сказать, такое очень важное духовное качество, именно стремление уподобиться кому-то, стремление родиться от кого-то, ведь истинный ученик, истинный сын – это тот, кто рождается от своего родителя, к сожалению, не находит своего предмета, своего родителя, так сказать. И вот это очень серьезное какое-то упущение. Мы знаем, что возраст второго детства – после 7 лет и до отрочества, то есть лет до 12, допустим, до 13, это период так называемый героический, когда ребенок должен усвоить каких-то героев, когда он должен быть окрылен их подвигом, их высотой, их совершенством, когда он должен пожелать стать таким же, как они. Вспомним, что в школе Сергея Александровича Рачинского дети все хотели быть монахами. Потому что этот педагог очень как бы горячо, с большой любовью рассказывал им о подвижниках, которые посеяли в монастырях российских и других. И вот они все оказались увлечены вот этим вот устремлением. И то, что наши дети не таковы, это, наверное, должно вызывать некоторое вот у нас тревогу и желание что-то изменить. Мы, конечно, многое читаем нашим детям о святых угодниках, но как-то это не откликается в их душе, как-то нужно, может быть, что-то большее, чем просто вот эти рассказы или эти повествования. Может быть, можно как-то организовать паломничество таким образом, чтобы ребенок поистине соприкоснулся с тем, как жил этот святой. Попробовал, как быть в том месте, в той келье, которой был святой, как делать то, что он делал. Может быть, опытно воспринять какие-то благодатные чувства, когда поучаствуешь в божественных службах продолжительных, каких-то таинствах церковных и так далее. То есть все это как-то должно живо восприниматься и деятельно восприниматься душой ребенка, только тогда он, может быть, откликнется на вот это вот наше увещевание. Поэтому хотелось бы пожелать и призвать наших родителей к тому, чтобы они попытались детей устремить к каким-то героям, окружили их этими героями, потому что ребенок их просто не видит сейчас.
Наша передача подошла к концу. Спасибо вам за участие.
Спасибо, Господи.
Всего вам доброго. До встречи через 2 недели.
Thank you.